Саранча, червь, гусеница. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 23 августа 1959 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Спасибо, брат Невилл. Я заметил, что постоянно передвигали тот маленький микрофон или меняли громкость. Вы меня хорошо слышите? Прекрасно. Спасибо. Тут несколько минут назад возникла небольшая суматоха из-за того, что один брат припарковал машину не там, где надо, и, мне кажется, его попросили ее переставить. Вот в чем было дело, и он... Брат Джин Гоуд говорит брату Бранхаму о микрофонах. Вот этот? А что, если я этот отставлю? Вы меня хорошо слышите? Я... Это, как говорят в Кентукки, не на того напали. Я смотрел в сторону этого микрофона, а надо, оказывается, в сторону вот этого. Хорошо. Спасибо, брат Джин. Так вот, сегодня мы очень рады дать отчет о собраниях в Мидлтауне, штат Огайо, на прошлой неделе, вернее, уже на позапрошлой неделе. Это было для нас славное время. У нас было... собралось не очень много людей, но это было за городом, в отдаленном местечке под названием Чатаква, километров 13-15 от города. Зато сидячие места были все заняты, а там помещается несколько тысяч человек. Я не очень хорошо умею подсчитывать людей. Так что самое главное, что Иисус пришел к нам навстречу. Вот что хорошо. И были достигнуты прекрасные результаты ради Господа Бога, которому мы воздаем хвалу за то, что Он совершил это для нас. И в той местности я встретился с прекраснейшими людьми, таких еще в жизни не встречал. И поскольку мы были очень близко к границе, я могу сказать, что кентуккийцев там было 99%. Все там было по-кентуккийски. Брат Салливан сказал, брат Бранхам говорит, а ты знаешь, что вся, о том, что вся эта небольшая долина, располагающаяся здесь, это Кентукки? А я говорю, я этого не знал. Он говорит, да, это так. И однажды вечером на собрании я просто случайно упомянул, кто из вас здесь из Кентукки, поднимите руки. Я оглянулся, я подумал, а здесь вообще есть кто-нибудь из других мест? Все только из Кентукки. И результаты были удивительные. Столько свидетельств. Вчера один джентльмен был тут проездом, заехал и рассказал мне о некоторых вещах, которые произошли, и приходят письма, и разные свидетельства, и еще там был... Тут прямо сейчас делает записи один джентльмен, и он сказал, что... В один вечер, по-моему, он сказал, что в последний вечер, когда я проповедовал об орленке, он сказал, что в очереди с развлечением, или, возможно, в собрании, я точно не скажу, но один человек поднялся в зале, и Святой Дух начал с ним говорить и сказал ему, что он не из той местности, что он из Индианы, откуда-то из Индианы. И сказал, ты стоишь здесь не ради себя, ты стоишь здесь ради своего младенца, которому всего несколько месяцев, может быть, месяца три, примерно столько, и что ему нужно сделать операцию, и нужно извлечь сердце, и он был в таком жалком состоянии. Эти детские легкие распухли, грудь, животик у него сильно впал. И сказал ему возвращаться домой. не сомневаться, что если он не будет сомневаться, он увидит, что с его младенцем все хорошо. Так вот, свидетель сейчас находится прямо здесь, в соседней комнате, и, может быть, этот младенец в зале, я не знаю. Легкие у младенца стали нормальными, и животик принял правильное положение. И тот мужчина, который делает сейчас записывает на пленку в это утро, привел мать, отца и своего соседа, того, кто за магнитофоном, привел их и принес младенца, и положил младенца в комнате и проиграл пленку, где прозвучало «Так говорит Господь». И он сказал, что когда они прослушали до того места, где этот джентльмен подошел и явился на платформу, сказал, что Святой Дух вошел в ту комнату, потому что прямо там лежал младенец, а гукал, игрался и так далее. Не нужна была никакая операция, врачам не пришлось оперировать. Господь прооперировал младенца своей великой, великой силой. И этот младенец находился там и игрался в кроватке, и мать с отцом сидели там, и тот сосед, который, возможно, немножко скептически отнесся ко всему этому, там было присутствие. Если это не апостольская вера, то я не знаю, что это такое. Знаете, в Библии сказано, что когда Иисус через апостола Петра и Иоанна исцелил хромого у ворот, они не могли против этого ничего сказать, потому что этот человек стоял там как свидетель. Так что Христос по-прежнему жив. Хвала Его имени. Что за утешение в наше время? А это только одно из многих свидетельств. Но главное в наше время увидеть, что тот же Бог с теми же удивительными действиями, с теми же делами, которые Он совершал, Он совершает их точно так же и сегодня, потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы благодарны за привилегию собраться в это утро в Его имя. Так вот, молитесь за нас, когда мы передвигаемся с места на место, чтобы служить Господу в том, к чему Он призвал нас быть способными. И мы рады, что это не только в нашей скинии, но и повсюду, по всей стране. Спасибо, сестра. Вы поступили очень любезно. Я знаю, что великий Бог Небес тоже увидел, что вы сделали. Здесь сидит одна леди, которая намного младше другой, а та женщина была на поприще. Ради Господа, за много лет до моего рождения, она с мужем 50 с чем-то лет проповедует Евангелие. Она работала на угольной шахте, чтобы финансово помогать ему на поприще проповедовать Евангелие, которое я отстаиваю. Эта пожилая женщина сидела спереди без веера, вытирала пот с лица, а молодая женщина встала, подошла и принесла ей веер. Так что, уверяю вас, я рад быть сегодня утром в собрании таких людей. Мне радостно, что я христианин и нахожусь в собрании христиан. Так вот, сейчас в нашей местности очень жарко. Так сейчас и по всей стране. И мы ждем, не дождемся наступления осени, когда будет прохладнее. И, насколько мы знаем, наша следующая большая серия собраний будет в Сан-Хосе, штат Калифорния. Именно там мы были несколько дней на ярмарочной площади, и там было такое собрание, что мы никак не смогли бы все это оплатить. И те же самые группы финансируют собрания, которые сейчас намечаются на ярмарочной площади в Сан-Хосе. И мы надеемся, что если вы живете там неподалеку или ваши друзья, напишите и пригласите их на те собрания. Если нет, то молитесь за нас. Так вот, сегодня я упомянул, что я планировал сюда прийти в это утро, чтобы вознести молитвы и моления Господу вместе со всеми вами. И если среди нас есть незнакомые, нам жаль, что в нашем здании нет кондиционера воздуха. Ведь наша церковь бедная в мирском, материальном отношении, но богата верой в Царство Божье. И мы рады вашему короткому визиту. Молим, чтобы вы потом еще приходили к нам. Мы надеемся, что когда-нибудь у нас будет церковь получше. В эти времена мы не очень увлекаемся церковными зданиями, потому что мы воистину верим от всего сердца, что Господь Иисус скоро придет. И когда миссионеры на поприще проповедуют Евангелие без обуви, питаются один раз в день, как же мы можем при всем этом строить церковь за миллион долларов? Я просто не могу этого понять и еще говорить, что Господь скоро придет. Давайте отправимся на поприще и будем делать, что можем в этом поколении. Если будет другое, пусть они ответят за свое, а нам придется ответить за наше. Просто побывав на поприще и увидев это, я не могу согласиться с этими зданиями за миллион долларов и так далее. Приятно, когда я считаю, что Дом Господень должен быть уютным, и это местечко должно быть священным. Сделать его как можно удобнее и уютнее, но не надо никаких крайностей, потому что такое нам неприемлемо. Теперь, прежде чем мы помолимся и прочитаем Писание, я хотел бы сегодня утром провести, не проповедовать, а провести лекцию по Писаниям. И обычно, когда приходишь, я делаю это только в своей собственной церкви. И мы находимся в своей церкви, мы не деноминация, мы по своему характеру межденоминационные и не относимся никаким церквям деноминационных направлений, но мы общаемся со всеми верующими из всех деноминаций и со всеми людьми по всему миру. Наша небольшая церковь сегодня известна по всему миру. Пленки, которые вы... Несмотря на то, что эти проповеди такие скомканы, мы снабжаем на миссионерском поприще... Сколько разных заграничных стран? 19 заграничных стран. Это только пленками. В 19 разных странах берут эти проповеди и переводят их. Кто-нибудь, когда я проповедую, кто-нибудь встает там и проповедует прямо одновременно. И они заходят в хижины и в те места, где о Боге вообще не знают. И проповедуют язычникам и туземцам Африки и Южной Америки и по всему миру. И сотни сотен приходят к Господу. Многие исцеляются. И по этой причине мы считаем, что чрезвычайно важно продвигать это послание, не через большие здания и прочее. И когда я бываю здесь, я просто провожу лекции по Писанию. Но на поприще я не проповедую никаких церковных учений, потому что иначе будет тяжело. Люди будут говорить, что у меня неправильное учение, что-нибудь такое. А если проповедуешь одно, если я буду проповедовать методистское учение, то баптисты будут со мной не согласны. Если я буду проповедовать баптистское, тогда лютеране будут не согласны. Если я буду проповедовать пятидесятническое, тогда назаряне будут не согласны. Если я буду проповедовать назарянское, тогда церковь Бога будет не согласна. Так что, понимаете, нужно что-то отстаивать. Однако в рамках служения на поприще мы приветствуем всех верующих. Неважно, какое у вас вероучение или деноминация, если вы родились заново от Духа Божьего, значит, вы наш брат и сестра. И мы намерены всегда этого и придерживаться. И вот, если Господь позволит, сегодня я хочу в нашей церкви проповедовать о библейском учении, на котором стоит наша церковь. Понимаете? Что отстаивает эта церковь? И почему мы так поступаем? И тем самым мы обязательно вызовем, или мы не нарочно это делаем, но мы можем вызвать у кого-нибудь вопросы. Скажут, ну, меня такому никогда не учили, или чтобы верить таким-то образом. Брат Бранхам говорит кому-то спасибо. И если так получится, что вы, ваша церковь не верит, или вы не верите именно так, как говорится у нас в учении нашей церкви, то мы надеемся, что это ни в коем случае никого не обидит. Потому что самый первый шаг к успешному христианству и проявление того, что человек получил Святого Духа, это смирение. Настоящее, данное Богом смирение. И это должно быть преподнесено в смирении. Однако церковь без учения все равно, что медуза, у нее нет хребта. Так что у нас должен быть в этом хребет. И не только хребет, но и зубы. Потому что церковь Божья должна питаться хлебом жизни. И мы в некоторых утверждениях, которые я, возможно, сделаю, если я попытаюсь забить этот гвоздь по шляпку, то, пожалуйста, поймите правильно, что, проводя лекцию по Библии, я не специально хочу нагрубить. Но если я за 30 лет исследований, не принимая никаких вероучений и ничего, а только слово, здесь есть люди из пресвитериан, католиков, баптистов, пятидесятников, назарян, церкви Бога, пилигримов святости, все они сидят здесь. И я знаю, что у каждой церкви есть свое собственное вероучение, и я не хочу этому препятствовать, но я всего лишь стараюсь изложить Писание и согласовать с Писанием. А тогда всем будет понятно, что это не из стремления нагрубить, а просто из любви и чувства близости, и из милосердия, и старания объяснить Писание как можно лучше по мере своих сил. Вот. И тема на это утро будет совсем не короткой, и я не хочу торопиться. Я хочу уделить время конкретно тому, о чем я буду говорить, и постараюсь это объяснить, почему мы так говорим. Очень часто на собраниях кто-нибудь говорит: так во что же он верит? Он еще баптист? Он пятидесятник? Верит ли он в говорение языками? Или он из этих, или из тех? Он за вечную безопасность? Или кто он? И тогда стоит хоть что-нибудь упомянуть о себе, так они сразу бегут от тебя, как от чумы. Неважно, они не станут выслушивать, даже не задумаются, они просто сразу с тобой распрощаются. На моих собраниях нигде никогда не было такого, чтобы я оставлял раздор среди братьев. Я всегда проповедую только о пришествии Господа, о спасении и о божественном исцелении. Это не повредит ни одному человеку полного Евангелия. А в этой церкви у нас есть свое учение. Оно просачивается среди людей, которые приезжают и говорят: ну, я брат Брахам сказал то-то. Вот такие вещи. Ну что ж, у нас должно быть определенное учение. Так вот, совсем недавно на собраниях, когда кто-то спросил группу служителей, здесь присутствуют мои секретари и другие, пришло много-много писем, в которых говорилось: верит ли брат Бранхам в охрану или сохранность, в безопасность верующего? Ну, я знал, что в группе законников, которые задали этот вопрос, мне было бы трудно это высказать, они сразу дали бы отворот-поворот. Ведь это не имеет никакого значения, веришь ли ты в это или нет. Если ты спасен, это самое главное. Я ничего не ответил, и 16 разных церквей перестали финансировать. Вы видите? потому что я отказался отвечать ради того, чтобы не потерять общение с людьми. Так вот, сегодня утром в церкви я хочу объяснить, почему я верю так, как я верю. Давайте помолимся. Господь, воскресивший Иисуса из мертвых и отдавший Его нам в жертву Своей любви к нам и баней водной, посредством Слова Он освятил народ особый, вызванную группу, и мы терпеливо ожидаем Его второго пришествия. И мы знаем, что перед глазами людей есть много вероучений и деноминаций, и Отец Божий, мы молим, чтобы Ты благословил каждого из них в отдельности. И хотя они отстаивают свою позицию, хотя мы можем не соглашаться с ними во многом, однако в принципе, как христиане и как братья, мы стоим с ними плечом к плечу. И не только плечом к плечу, но и сердцем к сердцу. Во времена равнодушия, когда люди наглы и напыщены, любят мирские удовольствия больше, чем Бога, мы молим, о Боже, чтобы Святой Дух еще больше сплачивал сердца всех нас изо дня в день. Исцели сегодня утром больных, Господь. Тут есть те, кому нужно войти в крещение водой. И мы молим, чтобы Твой Святой Дух наполнил их Своим присутствием, если они еще этого не приняли. Да станут они изолированы печатью от мирских вещей и наполнятся Духом Божьим в божественной любви Божьей и будут общаться со всеми. Господь, во все страны мира Ты посылал меня, нищего, безграмотного человека. Однако, Господь, я верю в сердце, в Тебя, во все то, во что я верю и чему был научен из Библии, и что было подтверждено ангелом Господним, который стоит здесь, чтобы подтверждать то, что говорится, если это от Бога. Много раз люди считали, что я искатель компромиссов. Ты судья сердца моего. Но как Павел в древности даже проповедовал иудейство, пока не завоевал доверие людей, а потом проповедовал Христа распятого. Но сначала должен был завоевать доверие людей, чтобы его послание было приправлено солью. Мы молим, о Господь, чтобы Ты приправил наши разговоры и наше общение солью Духа, кровью Господа Иисуса, и сделал нас людьми, которые были призваны, и чтобы этот мир смотрел и наблюдал за нашей жизнью и затем возжаждал стать таким, как мы. Храни нас в смирении, наполненными любовью Твоей и Духом Твоим, ибо мы просим об этом во имя того, кто молился, чтобы мы стали одно. Чтобы все люди познали, что мы Его дети, когда будем иметь любовь друг к другу. Аминь. Так вот, я знаю, что вам жарковато, и если хотят где-нибудь здесь поставить вентилятор, если кажется, что так будет лучше, то я не против. Теперь я просто хотел бы прочитать из Священного Писания. Брат Невилл спрашивает, этот вентилятор тебе не мешает? Нет, если он стоит вот так на полу, то нет. Я думаю, что так нормально, брат Невилл. Я хочу, чтобы вы открыли со мной в Писаниях книгу Иоиля. И у меня тут есть еще несколько мест, из которых я хотел бы сначала зачитать, чтобы извлечь лекцию. Контекст для лекции. Сначала из первой главы Иоиля. начиная с первого стиха и прочитаем до четвертого, а затем из второй главы, с 25 по 27, мы прочитаем основное место Писания. «И слово Господне было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, а оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». И потом с 25 по 27 стих 2 главы. «Восстановлю вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки, гусеница и жуки, великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа, Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки, и узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Еще из послания к римлянам. Из первой главы римлянам и 25 стиха я читаю вот что. Мы возьмем также и 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью». И еще из Римлянам 3 глава и 4 стих. Мы прочитаем Римлянам 3 и 4 стих. Первая фраза этого 4 стиха: «Никак. Бог верен, а всякий человек лжив». Теперь мы приступаем к серьезной мысли по этим темам. И сейчас мы... Я считаю, что наступит время восстановления всего, что было сделано неправильно. И мы стараемся всем своим нутром, и другие мужи стараются, такие великие евангелисты, как Билли Грэхам, и Орал Робертс, и многие другие выдающиеся евангелисты, слушатели, пасторы, которые верно стоят на своем посту, стараются, чтобы в наше время произошло пробуждение. И вы, дети Божьи, молитесь, чтобы в наше время было пробуждение. Десятки тысяч молитв возносятся к Богу каждый час, чтобы в наше время было пробуждение. А в Писаниях написано: «Если народ, который именуется именем моим, соберется вместе и будет молиться, тогда я услышу с небес». Так вот, если дети Божьи собираются вместе и молятся о пробуждении в наше время, а пробуждение не происходит, значит, непременно где-то что-то не в порядке. Так вот, имейте в виду, что любая вещь заработает только если вы повинуетесь ее закону. Космические силы могут двигаться только согласно космическому закону. Планеты могут перемещаться только если они движимы законом планет. Солнце может восходить только если Земля повернется к Солнцу. То есть все должно действовать согласно запланированному для этого закону. Ибо Бог создал все и создал для этого закон. И тогда оно должно вращаться и действовать и функционировать согласно закону этого объекта. Он не сможет правильно действовать никаким другим образом. Поставьте на цепную звездочку цепь, а потом намотайте ее на зубчатый барабан. Может быть, вам удастся немножко прокрутить, но эта цепь будет у вас правильно вращаться только если согласовать ведущую звездочку наравне с той ведомой звездочкой, которая находится сзади, чтобы потом эти дырочки в цепи сходились, точно были подогнаны под звездочку. Вот тогда вы можете куда-то доехать. И я уверен, что у нас где-то стоит неправильная звездочка. Церковь движется слишком медленно для того часа, в котором мы живем. Что-то в корне неправильно. И в этот день, при близком пришествии Господа, нам надлежит присесть и исследовать это, и выяснить, в чем дело. Найти причину. Вы никак не сможете найти лекарство, пока не найдете причину. Если врач, если зайдете в его кабинет и скажете, у меня болит голова и меня тошнит, а он даст вам аспиринчика или что-нибудь такое и отошлет вас, значит, он просто пытается от вас отделаться. Настоящий подлинный врач будет диагностировать это заболевание, пока не выяснит, какой орган вышел из строя, и тогда займется этим органом. То же самое и с Царством Божьим. Мы должны выяснить, в чем загвоздка, и затем от этого отталкиваться. Писание – это как рецепт врача. Врач или ученый усердно работает, чтобы найти рецепт для уничтожения определенного микроба, болезни, которая в вашем теле, например, брюшного тифа или какого-то заболевания. То есть они могут дать вам сыворотку, которая уничтожит микроб брюшного тифа. Однако с этим нужно быть очень осторожным. Рабрахам говорит кому-то насчет вентилятора. Нужно быть очень осторожным, потому что если его будет недостаточно, это не поможет больному. А если добавить еще что-нибудь, больной может умереть. Это должно быть выписано фармацевтом в точном соответствии с рецептом. Поэтому, если сегодня в церкви что-то не в порядке, и она не продвигается как следует, значит, по моему мнению, мы должны вернуться к рецепту. Точно выяснить, что именно не в порядке. Что эта церковь настолько больна, что в нашей церкви появилась болезнь. Болезнь греха. Тогда мы должны узнать, что прописал врач, и проверить, выдают ли нам наши пасторы, фармацевты по правильному рецепту. И не забывайте, можно добавить что-нибудь к очень тщательно диагностированному писанию и погубить больного. И может быть, я не говорю, что у нас так и есть, но что, если кто-то из наших фармацевтов добавил что-то к Божьему рецепту? Если да, то они губят больных, оставляют их умирать в грехе. Ну, это, вы скажете, ну, если они были искренними. Нет, это не оправдание. Тут несколько лет назад один человек, фармацевт, дал человеку карболовую кислоту. Он был предельно искренним, и аптека зарегистрирована. И тот человек умер. Но тот ведь был искренним. Искренность... Я видел искренность у язычников, в сравнении с которой искренность христиан даже в подметке не годится. Видел, как язычники бросали своих младенцев в пасть аллигаторов, чтобы принести их в жертву Богу воды. У христиан я не смог найти такой искренности. Я видел людей, которые лежат на гвоздях, и которым ломают кости в ступнях еще в детстве. Я видел, как они берут младенцев и малышей, и делают на них надрезы, и помечают их, и пускают им кровь, и иногда лишают их жизни. Глубоко и искренне, но они заблуждаются. Теперь давайте кое-что выясним. Иов, или вернее, Иаиль, я считаю, что он очень хорошо нам здесь обрисовал. И именно это хотелось бы взять за основное место. Он сказал, передайте своим детям, а ваши дети пусть скажут своим детям, а они своим и так далее, следующему поколению, то есть язычникам. Скажи Израилю, чтобы постоянно это пересказывали. И теперь это местописание, о котором говорил Иаиль, исполняется сегодня, когда мы, язычники, принимаем его. Он сказал, оставшиеся от жука ела гусеница. Гусеница, саранча и так далее. И эти насекомые, если вы откроете учебник о насекомых, вы заметите, что эти четыре разных насекомых — это одно и то же насекомое в четырех разных стадиях своей жизни. Все мы знаем, что кокон — это всего лишь оболочка гусеницы, и из нее вылупится бабочка. А бабочка до вылупления — это гусеница. Жук, саранча и так далее — это то же самое. Это то же самое насекомое. Так вот, нечто... Теперь слушайте внимательно. С этим насекомым, с жуком, в самом начале произошло нечто такое, что позже он просто-напросто превратился в гусеницу. А гусеница позже превратилась в саранчу. И то, с чего началось в начале, именно то же самое вызывает проблемы и сегодня. И давайте сейчас вернемся к Писаниям и выясним, с чего же началось. Так вот, мы знаем, что мы можем построить церковь, во-первых, только на том материале, который Бог дал нам для ее строительства. Больше у нас ничего нет. И я считаю, что прежде, я знаю, что это будет сильно сказано, и это записывается на пленку, услышат сотни людей по всему миру. Но прежде, чем у нас будет строительство Церкви Божьей, нам будет необходимо восстановить все то, что у нее пожрали эти насекомые. Нам нужно будет обратиться в прошлое и выяснить, что пожрали эти насекомые. А прежде чем эта лоза Господня, виноградная лоза, он лоза, а мы ветви. А прежде чем мы сможем выяснить, или же прежде чем церковь будет стоять в своей надлежащей и первоначальной силе, нам нужно будет обратиться в прошлое и выяснить, что пожрали эти насекомые. И эта церковь должна быть возвращена к этому, иначе она никогда не предстанет в своей силе и славе, как предстала в начале. Если с дерева была содрана кора, значит, мы должны опять восстановить на нем кору. Сначала вырастите кору. Яблоки не смогут вырасти, пока не вырастет кора. Потому что через кору поставляется сок, а поток сока — это поток жизни. И Писание, Святая Божья Библия, является потоком жизни у любой церкви. Как же сок винограда у нас может протекать через кору сикамор? Просто не получится. У нас должна быть кора виноградной лозы. У нас должна быть первоначальная кора. А эта кора сможет отрасти на лозе только одним образом. Когда Бог сам ее нарастит, мы не можем ее создать и прилепить к ней. Ничего не получится, не сгодятся никакие человеческие схемы. Это нужно сделать Божьим путем, иначе она никогда не оживет. Человеческие схемы не сгодятся. Можете обмотать дерево тряпкой и сказать, пусть растет. Тряпка не была в Божьих планах. Должна быть кора, поток жизни. И когда она исходит из корней, она породит ту же жизнь, которая была у дерева до того, как его пожрали эти насекомые. Неудивительно, что у нас невозможно проводить исцелительное собрание. Неудивительно, что церкви разрознены. Неудивительно, что один скажет, ой, одно, другое, третье. Такие разногласия. Неудивительно, что среди нас такие измы, потому что мы не можем приносить настоящие плоды терпения, долготерпения, благости, кротости, смирения. Поток жизни в дереве был ликвидирован. А через вероучение какой-то тряпки или какого-то другого заменителя коры мы его никогда не взрастим. Только сила всемогущего Бога сможет взрастить это дерево обратно в его изначальное состояние. Разве Иисус не сказал, и разве в Писаниях не сказано, «Имеете глаза и не видите, имеете уши и не слышите?» Они никак не могут. И никто не может прийти к Богу или ко Христу, пока Бог не откроет ему. На днях у меня была беседа, и мы размышляли о Писании. Я сказал, почему люди не могут этого понять? Я сказал, дело вот в чем. И мне вдруг пришла мысль. Мне не важно, насколько это ясно, сколько Писание учит этому. Вы никогда не сможете этого понять, пока сам Бог не покажет вам, как бы это ясно ни было. И вся Библия построена, и вся церковь живого Бога построена на духовном откровении Слова. Почему Авель принес лучшую жертву, нежели Каин? Почему Авель не сделал, как Каин? Ведь у того была самая красивая церковь, но ему было открыто. Когда Иисус спустился с горы, преображение, и они сказали, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Одни говорят, «Илия», другие говорят, что ты пророк, и так далее. Он спросил, «Ну, за кого вы почитаете меня?» Петр ответил, «Ты Христос, Сына Бога Живого». Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это». Ты не выучил это в каких-то учебниках или в какой-то семинаре или в каком-то центре человеческих идей. Но Отец мой на небесах открыл это тебе. И на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Вот вам, пожалуйста. Духовное откровение Слова Божьего. Матфея 11, по-моему, или 12. Где-то там Написано, сказано, хотя Иисус совершил столько чудес, столько знамений того, что Он и есть Мессия, однако люди не смогли в это поверить, потому что Исаия сказал, у них есть глаза и не видят, у них есть уши и не слышат. Как это? Хотя они были богословами, хотя они были сверхрелигиозными, они были святыми и без порока, и без недостатка. Если выяснялось, что они ошибаются хоть на одну йоту, их побивали камнями беспощадно. Никто не мог тыкнуть на них пальцем. Они изучали Писание днем и ночью из поколения в поколение. И все равно Бог ослепил им глаза. Скажите, Бог ослепил? Так Он и сказал. Бог делает, что хочет. Мы не можем Ему указывать, что делать. Разве Павел в 8 главе послания к римлянам не сказал так? Бог воздвиг фараона и ожесточил его сердце, ослепил его глаза с той же самой целью, чтобы свершилась его воля. Разве Исав и Яков не были? Исав был отвержен еще до рождения этого мальчика. Бог презрел его. Видите, все содействует согласно великому Божьему предопределению. Он ведь не дремлет. Он точно знает. А мы судим о людях, похоже, по их честности или по их искренности. Мы судим о церквях, по их прогрессу. Мы зачисляемся, мы принимаем евангелистов, потому что они великие. А это совсем не то. Небеса и земля пройдут, но мое слово никогда не пройдет. Оставшаяся от жука поела гусеница. Где-то что-то не так. Потому что Божье Слово такое же вечное, как Он сам вечен. И Божье Слово не может подвести, как и Бог не может сам себя подвести. Так вот, что-то где-то не так, так что давайте сейчас обратимся в прошлое. Основу сейчас мы заложили. Давайте обратимся в прошлое. Возьмем наш отрывок из Римлян 3:4. «Да будет слово каждого человека ложью!» А Божье Слово истиной. Я хочу это закрепить. Я хочу, чтобы вы послушали. Да будет это Бог, истина. Давайте равняться на то, что Бог сказал, невзирая на то, что кто еще что сказал. Я хочу использовать 4 разных вещи из того, что я вижу в Писании, которые эти насекомые пожрали у церкви живого Бога, покалечив лозу Божию или же приостановив ее рост. Мы признаем, вы методисты согласны, вы баптисты признаете, вы пресвитериане, пятидесятники, назаряне, вы все признаете. Это скинии признают, что что-то не в порядке. И мы, это скинии, виноваты не меньше остальных. Потому что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Так вот. Давайте обратимся в прошлое. И я хочу назвать 4 вещи в абсолютном соответствии с Писанием, которые эти насекомые поглотили из церкви, лишив ее изначального, первоначального состояния. Так вот, во-первых, церковь была основана в день Пятидесятницы. Петр сказал проповедь на торжественном ее открытии, на выпускном служении, когда родилась церковь, христианская церковь, родилась в день Пятидесятницы. И если Бог безграничен, безграничен и не может измениться, значит, и его церковь должна оставаться такой, какой она была в начале. Вы согласны с этим? Церковь всегда должна оставаться такой же, какой она была. Но к ней приложили руку люди, добавили в ней своих собственных истолкований, Никогда не смейте пытаться истолковать Слово Божие. Говорите именно так, как в нем говорится. Каким бы оно ни было, просто равняйтесь на него, и все. Не изменяйте слово. В Библии сказано, что Писание не подлежит никакому частному истолкованию. У нас нет права говорить все это. Мы просто должны его читать и говорить в точности то, что в нем говорится. И верить ему таким же образом. Мне не важно, каким оно кажется нелепым, все равно верьте ему. Кафедра — это не место для шуток. Это место искренности. Я не хочу сказать это в шутку. Я говорю это с той целью, чтобы процитировать то, что мне рассказали. Говорят, что на юге был один пожилой чернокожий брат, который носил Библию, а его начальник высмеивал его. Он сказал: «Ты не умеешь ее читать, зачем ты ее носишь?» Он ответил: «Я ношу ее, потому что я в нее верю». Это толковая причина. Я не могу ее прочитать, но я знаю, что в ней нечто есть, она права. Говорит, я даже в корочку снаружи веру. Она не написана Священное Писание. Я верю ей. Тот сказал: наверное, ты исполнил бы все, что в Библии велено делать. Он ответил: так точно, если вы прочитаете это из Библии, я это исполню, если это заповедь Божья. Тот сказал: а что, если бы я прочитал из Библии и сказал тебе, что Господь велел, чтобы ты прыгнул сквозь вон ту стену, ту большую каменную стену? Как бы ты прыгнул бы сквозь каменную стену, если в ней нет дыры? Он ответил: если бы вы прочитали это из Библии, Господь велел бы мне прыгнуть, то когда я бы прыгнул, Он проделал бы там дыру. Так оно и есть. Если Бог так говорит, каким бы это ни казалось нелепым, вы сделаете к этому шаг вперед. А Бог должен позаботиться обо всем остальном. Это Его дело. Ваше дело сделать шаг. Так вот, одна из первых вещей, о которой я хотел бы с вами поговорить за эти несколько минут, ведь мы уже выяснили, что основание должно быть первоначальным. Нужно вернуться к основанию. Нужно вернуться к тому, когда была лоза. Если с этим что-то не в порядке, и лоза неправильно функционирует, то давайте обратимся и разберемся, в чем дело. Так вот, одна из первых вещей, о которой я хотел бы упомянуть, это то, что пропало в нашей церкви. Одна из главных вещей — это вера. Сегодня у людей нет веры, какая была у них в тот день. Какой-то некий червь пробрался и пожрал жизненный поток веры. Они внесли изменения. Сегодня их вера опирается на какую-то большую церковь, деноминацию. Но Иуда сказал нам в 3 стихе Иуды, сказано: «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам», у меня это здесь перед глазами, «и увещевать вас ревностно подвязаться за ту самую веру». Не за какую-то там веру, а за ту самую веру, однажды преданную святым. А эта вера была предана за 33 года до того. Так вот, не люди говорят: «А, это против моей веры». Есть только одна вера. Один Господь, одна вера и одно крещение. Возможно, у вас какая-то там вера есть, но нам нужна та самая вера. Ревностно подвязаться, значит, отстаивать, выстоять, защищать. Ревностно подвязаться за веру, однажды преданную святым. Когда они стали называться святыми? Когда они были освящены. Святой Дух освятил их, они стали называться святыми. Так вот, Иуда, брат, молочный брат Иисуса, говорит: «Я хочу, чтобы вы ревностно подвязались за веру, однажды переданную святым. Никогда не позволяйте, чтобы эта вера отпускала руки». А вера святых заключалась не в вероучениях, не в деноминациях, не в церковных зданиях, не в ассоциациях, а в присутствии живого Бога. У них была вера исцелять больных, изгонять бесов, творить чудеса. Все великие обетования, данные Иисусом, первая церковь держалась за них. В этом был поток жизни. Послушайте. Послушайте внимательно, что я хочу вам сказать. Вездесущее присутствие живого Бога является потоком жизни у любой церкви и у любой группы людей. Вездесущее присутствие живого Бога, чтобы совершать и творить, и действовать, и жить среди людей, как Он это делал в начале. Если присутствие живого Бога принесло Пятидесятницу силой, со знамениями, с чудесами, настолько исполнило людей славы Божией, что они восклицали и говорили на иных языках и шли на мучения ради этой веры, то давайте ревностно отстаивать эту веру, пока смерть не освободит нас. Ревностно отстаивайте ее. Мы не пойдем на компромисс из-за того, что начитались книжек, приняли какую-то человеческую теологию. Мы не пойдем на компромисс каких-то вероучений или молитвенников, или того, что сказал кто-то другой. Построил на крови Христа навеки веру я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Ведь стою я на скале Христа. В других основах лишь песок. Единственное учение — Христос. Единственный закон — любовь. И единственный учебник — Библия. Никаких вероучебных книг. Это должно говориться в Библии. Это должно не только говориться в Библии, а должно говориться каждый раз одинаково. Должно говориться об этом от бытия до откровений. Это должно прослеживаться в каждой малейшей нити и переплетаться с каждой частью слова. В противном случае я неправильно его истолковываю, ведь Бог не может оспаривать свое же слово. Если в каждой его ниточке не говорится то же самое. Поскольку вот эта рубашка соткана целиком из одинаковых нитей, то поэтому она такой и получилась. Именно поэтому она белая. Именно так и церковь. Если это будет белая церковь, заново рожденная, без пятна, без порока, то она должна быть соткана из таких же нитей, с которых она и началась в день Пятидесятницы, с переживанием Святого Духа, который пылает и ткет. Сюда нельзя добавлять кусок испорченного материала. В нее нельзя добавлять кусок мешковины. Ничего не получится, он все испортит. Какой-то противный червяк пробрался и пожрал эту веру. Встают и говорят: я верую в Святую Церковь, в Святую Римскую Католическую Церковь, я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего. Я верю, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И сегодня во мне живут вера и сила Его воскресения. Поскольку Он живет, то и я живу. Не из-за какого-то вероучения, не из-за какой-то деноминации, а потому что Христос живет, а я во Христе, я живу им и с ним. И я живу благодаря ему, и через меня проходят нити его жизни. Если нет, то я не могу говорить, что я его. Он берет в удел не только мою голову, он берет в удел мое сердце, мои движения, все. И сам вплетается в них, он вплетается в слово. В слове не может в одном месте говориться одно, в другом месте что-нибудь другое. И я знаю, что оно так написано с определенной целью. Иисус так сказал и благодарил Бога, что Он сокрыл это от глаз мудрых и разумных и открывает это младенцам, которые будут учиться. Такова в этом Божья цель. Почему же Он позволил появиться грешнику? Он должен был позволить появиться грешнику с той целью, чтобы ему стать спасителем. Он сильнее греха. Ему не нужен был бы грех, ему не нужно было бы позволять сатане совершить первый грех. Но почему сатана сотворил первый грех или же извратил праведность в грех? Почему он это сделал? Чтобы Бог мог стать спасителем. Он позволил человеку заболеть, потому что он исцелитель. А он должен быть справедливым, и он должен перед каждым поставить дерево жизни и дерево смерти, как он сделал с Адамом и Евой, иначе он поступил неправильно, поставив его перед Адамом и Евой. Теперь дело за вами. Так вот, обратите внимание на веру, истинную веру, настоящую веру, ту самую веру. Теперь возьмем наши сегодняшние церкви. Посмотрите на нас. Посмотрите на наших пятидесятников. Посмотрите на наших баптистов. на наших пресвитериан, назарян, пилигримов святости и на скинию Бранхама. На всех нас мы виноваты в том, что не подвязаемся ревностно за эту веру. В церкви в Скинии Бранхам может возникнуть небольшой спор. Я у себя дома, могу сейчас поговорить и о вас. И люди образуют небольшую группировку, и одни встанут на одну сторону, а другие на другую. Это что, вы так подвязаетесь за веру, однажды преданную святым? Разве это похоже на апостольское учение? Никак нет, брат мой. У них был случай с Ананией и Сапфирой. Бог остается таким же Богом. И мы видели доказательства этого. Нет ревностного подвязания. Люди сегодня выходят и говорят, а моя вера не учит о чудесах. Они учат, что дни чудес прошли. Значит, вы не подвязаетесь за веру, однажды переданную святым. Пробел на ленте. Сплошной фанатизм самому. Но я верю, что существует настоящий подлинный дар Святого Духа, и мы ревностно за это подвязаемся. Так точно, мы верим в это. Святые говорят языками. Говорят, я не верю в божественное исцеление. Я против всплесков фанатизма, но мы твердо верим в существование Бога, что Он исцеляет больных, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я вдоволь насмотрелся так называемых развлечений, в которые я не верю. Но я знаю, что есть настоящее развлечение Духа Божьего, дар знания, который вызывает и говорит, и каждый раз он совершенно точен. Мы ревностно подвязаемся за это. За эту веру, однажды переданную святым. Я знаю, что бывают сны, и если набить желудок свежим мясом или наесться еще чем-нибудь, вам может присниться ночной кошмар, вы вскакиваете и называете это видением. Но бывает настоящее, подлинное видение от Бога, верно? Бог это обещал. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он совершает это, и оно всегда исполняется. В Библии сказано, если есть среди вас кто духовный или пророк, то пусть он говорит, и если то, что он говорит, исполняется, тогда слушайте его. Ибо я с ним, а если нет, то не слушайте его, потому что он лжепророк. Бог не может солгать, Бог все время говорит правду. Да будет так. Так вот, мы видим, что это правда. Есть такие вещи, которые... Смотрите, как Павел там был той ночью. Не осталось никакой надежды. Дьявол смеялся, скалил зубы каждый раз, когда вздымались волны, и сверкала молния. Я сейчас пущу ко дну этого апостола. Этот старый корабль был затоплен. И много-много дней, 14 дней и ночей, даже звезды не светили. И этот старый корабль бросал из стороны в сторону, а он ходил, волоча за собой цепь за проповедь Евангелия. Аллилуйя! А мы даже не можем выдержать, если кто-то о нас что-то ляпнул. Иначе мы сразу взорвемся, как жаба, проглотившая картечь. Мы всегда насчет чего-то злимся, а потом говорим, что мы ревностно подвязаемся за веру. Во-первых, скинии Бранхама во очень многом нужно самой исправиться. А также пятидесятникам, и баптистам, и назарянам. Вот почему мы никуда не можем продвинуться. Мы нечестные и неискренные. Мы... Вот бы нам только лицом к лицу соприкоснуться вот с этим, что сделает нас непоколебимыми, всегда изобилующими Богом, верой, однажды переданной святым. Проникли эти противные гусеницы и черви и пожрали ее. Все дни чудес прошли, вам не надо делать одного, вам не надо делать другого. Если Бог вырастил из этой лозы свою первую ветвь, то есть пятидесятническую ветвь, силой, видениями, откровениями, исцелениями, освящением, Святым Духом, значит, следующая ветвь будет такой же. Конечно же. Каждый раз, когда лоза пускает ветви, она будет точно такой же, как та, что была в самом начале. Вы, как я сказал вчера вечером, беседуя с группой братьев, виноградную лозу не заставишь приносить тыквы. Тыквенную лозу не заставишь приносить виноград. Это так. Какая жизнь находится в этой лозе, именно это на ней и вырастет. И если в этой лозе Христос и в этом человеке жизнь Христа, то она будет как Иисус. Она будет приносить Его плоды. Это Его Дух. Она будет это делать. Она... никак иначе и не может. Она обязательно явит эту жизнь, потому что это та же самая жизнь. Просто ничего другого и не сможешь явить, а она будет вести себя, как он, она будет говорить, как он, она будет ходить, как он, она будет исцелять, как он, она будет видеть видение, как он, а она будет каждый раз совершенно точно являть его жизнь, потому что это его жизнь. Вы только оболочка. Человек — это все равно, что водопроводная труба. Он не вода, он просто труба. Берите из него воду, он заржавеет. Вот в чем дело и сегодня. Очень многие из нас, которые раньше нечто переживали, ржавеют. Не останавливайте течение воды. Именно так сохраняется поток жизни. Однажды я слышал проповедь одного человека, который рассказывал, как в луже валялась свинья, и вода стала вся мутная. Лучше всего в Библии об этом говорится — убрать этого хряка из воды. Можете спуститься туда вниз, к хорошему роднику, и где-то тут внизу большие источники будут бить с горы, а вода вся мутная. Вы лучше уберите оттуда свиней, и вода станет чистой. Нам много из чего нужно вылезти, чтобы вода пошла из ран Христа, где источник бьет, для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Свое равнодушие, болтовню и всякую всячину. 16 служителей. Поскольку они верят, а они подумали, что я верю, что Бог хранит свою церковь и сберегает свою церковь. В Писании сказано, слышащий слово мое, не делающий вид, что он слышит, а тот, кому Бог открыл глаза и уши, чтобы слышать. Никто не будет на это способен, пока Бог не откроет ему глаза и уши. Слышащий слова мои и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не придет, но уже перешел из смерти в жизнь. Что с ним случится? Разве Бог солгал, или же Он сказал правду? Человек прав, или, ой, ты можешь получить Святого Духа и быть спасенным, а завтра можешь оказаться погибшим и отправиться в ад. Никогда не верьте в такую чушь. Это ложь. Если вы родились заново, вся ваша натура устроена по-другому. Если человек насажден во Христе, и он через него проходит жизнь виноградной лозы, то он больше никогда не будет приносить плоды тыквы. Можете ее нацепить на него, но он знает, что что-то не в порядке. Он будет лежать там и стонать, пока ее не снимут с него. Так точно. Для него это слишком тяжело. Наклоняет его слишком близко к земле, а ему хочется расти. На виноградную лозу тыкву не повесишь. Обратите внимание. Подвязаться за веру. То есть ревностно подвязаться, не просто подвязаться, а ревностно подвязаться между жизнью и смертью. Мы перескочим на следующее, а на этом можно долго задержаться. Следующее, о чем хотелось бы высказаться, это братолюбие, которое пожрали у этой лозы. Братолюбие. Иисус сказал, поэтому узнают все, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь друг к другу. Ну, давайте просто приведем пример. Если человек не верит так же, как я все равно приду в его собрание и буду проповедовать у него, проповедовать только то, что, во что он верит, и вообще не буду брать это в голову, потому что я его люблю. По плодам их узнаете их. Если они не верят в это, и у них нет братолюбия, то они отстраняются, не соглашаются, отпадают. Я не буду иметь с этим ничего общего. Почему вы не придете ко мне и не поговорите со мной об этом? Вы же не знаете, во что я верю. Понимаете? Вообще, какая разница, во что я верю? Главное, в кого я верю? Иисус Христос. Насколько я знаю, я еще никогда не уезжал с собрания, оставив неприятный осадок. Видите, братолюбие полностью забраковали. И Павел видел это в 1 Коринфянам 13, он сказал, «Братолюбие да пребывает». Но братолюбие было удалено. Теперь смотрите, каждый раз, и так слушайте сейчас внимательно, мы вникаем в твердую пищу. Каждый раз, когда дьявол сдирает что-нибудь с дерева, скажем, кору, насекомое съедает кору, он обматывает его старой подсунутой людьми тряпкой, чтобы ее заменить. Обмотайте поток сока на дереве тряпкой, это не поможет соку подняться до плодов дерева. Оно не будет приносить никаких плодов, он стечет сразу на землю. И по этой причине сегодня, в наше время, у нас не может быть пробуждений. Слишком много человеческой догмы. Поток жизни не пройдет сквозь старую тряпку. Он жизнь сока сразу стечет на землю. Вот почему наши пробуждения терпят провал. Как Билли Грэхам говорил на днях, он был в Англии, где проводил большое пробуждение. И в том самом месте, где он проповедовал, ему пришлось увести жену из парка, потому что мужчины и женщины в открытую жили аморально в парках. В чем было дело? Подсунутые человеком тряпки. Вместо выращенной Богом коры. Они не несут в себе в жизни. Церковь, обмотанная человеческим вероучением, Не поможете ли Божьей подняться до ветвей? Она скажет: «Дни чудес прошли», и опустит его плашмя на землю. Аминь. Я знаю, вы думаете, что я сумасшедший, но если я такой, то не трогайте меня, мне так хорошо. Понимаете? Она бросит Слово Божье. Если Бог здесь говорит: «Я Господь, я никогда не изменяюсь», то тряпка говорит: «Ну, в наше время он изменился». Выбрасывает его. Сначала это началось еще в раннем периоде, когда не было никаких деноминаций, и человек попытался восстановить братство через деноминации. Братолюбие было ликвидировано из-за деноминаций. Покажите мне хоть один случай, когда у Бога была какая-то организация или деноминация, и когда его церковь была в деноминации, или когда какая из поднявшихся деноминаций падала и опять поднималась. Так вот, с тех пор, как я приехал оттуда, я читаю именно по этой теме. Я прочитал книгу мучеников Фокса, я прочитал ранние труды Иосифа Флавия, я прочитал два Вавилона Хислопа, я прочитал ранние века Пембермана, и Никейских отцов, и то, что было перед самым Никейским собором, после Пятидесятницы. И Бог никогда в Библии не устанавливал деноминацию. А когда мы установили деноминации и создали их, мы вышли из воли Божьей. Червь под названием деноминация пожрал первоначальную кору братолюбия и сделал из этого деноминацию, обмотав ее тряпкой. А жизнь Божья, поднимающаяся прямо через эти корни, через корень и отрасль Давида, когда она начинает подниматься через Святого Духа, тогда деноминация говорит: «Дни чудес прошли, сегодня не надо говорить языками. Крещение Святым Духом как такового не бывает. Божественное исцеление не бывает. Это было для прошедшей эпохи, его уже давно нет. А ветви тут наверху мучаются. Плоды. Хорошее здоровое дерево не надо опрыскивать». Почему мы опрыскиваем снова, снова и снова, чтобы черви не испортили? Почему же мы это делаем? Потому что дерево нездоровое. А чего оно нездоровое? Вероучение и деноминации пожрали у него поток жизни. Безусловно. Методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники пожрали у дерева поток жизни, пытаясь заменить деноминации, чтобы подчинить всех политике. Бог не хочет, чтобы мы объединились под знаменем политики и вероучений. Нас соединяет вместе Святой Дух, Божий оригинал, вырывает из нашего сердца грех и делает всех нас одним целым во Христе Иисусе. Это правда, брат мой. Это правда, сестра моя. Это началось в ранние века, после смерти Христа и воскресения, после смерти апостолов. 300 лет спустя устроили Никейский собор. Именно тогда сформировали первую организацию, которой была католическая церковь. Значит, католический означает вселенский. Из католической церкви вышел Лютер. От Лютера вышел Веслей. От Веслея вышли пятидесятники. Все прочие окольные дорожки, другие маленькие ответвления, например, Назаряне, Пилигримы Святости и прочие баптисты и тому подобное. Они все вышли оттуда. Все в сговоре друг с другом. Деноминация. Когда Бог дает какой-нибудь церкви или группе людей благословение, они сразу строят вокруг этого заборчик и отстаивают именно эту позицию. Бог хочет посносить все заборы. Помню, как я впервые отправился на Запад. В те времена в Канзасе вспахивали землю и сажали там пшеницу. Я видел тех старых ковбоев, которые никакого понятия не имели о тракторе или о чем-нибудь подобном, или как выращивать пшеницу, они только умели пасти скот. И мы стали привозить автомобили, устроили площадки для игры в гольф и надевали эти бриджи, которые раньше носили для игры в гольф и всякую всячину. Я видел этих пожилых мужиков с длинными белыми волосами, свисавшими из-под шляпы. Видел, как они приносили сноповязалки, землепашцы и все такое. Засунет ногу в седло и нахлобучит шляпу, ставил вокруг забора, а сам терпеть этого не мог. Он и знать не знал, что значит быть за забором. Он жил на просторах, предоставленный Богу и самому себе. Седые волосы свисали вот так из-под шляпы, проливал слезы, просто нахлобучит, вот так скажет: «Я таких вещей терпеть не могу». И поскакал в сторону заходящего солнца. Да поможет нам Бог, чтобы сегодня были пилигримы, которые не потерпят заборов деноминации и вероучений, и поскачут в сторону заходящего солнца. с верой непоколебимой, которая однажды была передана святым, с братолюбием, которое рушит все вероучения и заборы и говорит: «Мы братья! Мы одно во Христе Иисусе!» Что бы Бог ни говорил, мы говорим на это «Аминь!» Дай нам таких мужей. Да, вероучение. Затем сформировали так называемых доникейских отцов. Они собрались вместе, таким образом они сформировали совет, а на этом совете вылупилась католическая церковь, что означает вселенская церковь. Разорвали все маленькие церкви, где действовал Бог, и навязали им одну церковь и одну религию. Привязывали вала к одной руке, другого вала к другой, вешали перед человеком распятие и приказывали ему поцеловать его или поклониться, принять католическую религию, иначе одного вала гнали в одну сторону, а другого в другую, и разрывали его на части. Брали женщину, брали, обваливали ее волосы в бочке со смолой и требовали от нее поцеловать это распятие, или она это сделает и преклонится перед католической церковью, или... Поджигали волосы у нее на голове и сжигали ее. Привязывали их к столбам и все прочее. Засовывали их в так называемую железную женщину. Выпускали торчащие шипы, пытаясь заставить их поцеловать распятие, принять так называемую христианскую религию. И стирали их в порошок. Мученик стоял там, даже глазом не моргнув. Он знал, на чем стоит. Он знал, в кого он уверовал. Ему было это под силу, ведь он знал то, что Бог сможет воскресить его в последний день, потому что он это обещал, не преклонившись перед какой-то подсунутой людьми старой грязной тряпкой, перекрывающей поток сока. Он умирал на пне. Аллилуйя! Я хочу умереть на том же месте. Если мой Бог не придет в моем поколении, то я умру на этом пне, до которого пожрали черви. Веруя, что Иисус Христос и Его Церковь, и Его Слово вчера, сегодня и вовеки те же. Может, у меня не получится осуществить это во всех этих ветвях, потому что старые потоки сока этих деноминаций и вероучений отрезали меня и бегут от меня, как от чумы. Может, это и так, но я преданно буду стоять на пне и вопиять. Придет тот час. Бог обязательно восстановит свою церковь в первоначальное состояние. Это может задеть. Третье. Ведь я не хочу этого. Смотрите на один из важных потоков сока, который они ликвидировали. И в те времена организация именно это сразу и перекрыла течение сока. Во-первых, если бы у них было братолюбие между собой, им никогда не понадобилась бы организация. А когда они поняли, что у них не может быть, что братолюбие у них не будет, или им так показалось, ожидающие от Господа обновятся в силе. Вместо того, чтобы взять Божье Слово, они создали организацию. Лютер вышел из той организации 550 лет спустя. Вышел. Что он сделал? Развернулся на 180 градусов и сделал то же самое, что сделали те. Оттуда вышел Кальвин, оттуда вышел Веслей, от Веслея вышли баптисты, пресвитериане, и далее до пятидесятников, а пятидесятники, после Назарян появились пятидесятники, а после пятидесятников что будет? Надеюсь, пришествие Христа. Потому что пятидесятники сделали точно то же самое, что сделали все остальные. Откровение 12 говорит, что они это сделают. Она была шлюхой, а они были проститутками. Они были блудницами. Католическая церковь, она в Библии сказана была шлюхой. Шлюхой. В 1 Коринфянам 12 так сказано. И сказано о ее дочерях. Так вот, они не могут быть мужчинами. Он не сказал ее сыновья, сказал ее дочери. В Библии символом церкви являются женщины. Ее дочери были проститутками. Понимаете? То же самое. Какие? Как это? Почему проститутки совершают духовные блудодеяния против Божьего Слова, держится за деноминационную тряпку, вместо того, чтобы ревностно отстаивать веру, однажды переданную святым. Вот именно. Вместо того, чтобы вернуться назад и взять Слово Божье. Тут я недавно разговаривал с одним священником, он сказал: «Мне не важно, что говорится в Библии, мы церковь». Я говорю: «Вот это Слово Божье». Говорит: «Мы его создали». Я спросил: «А почему все так сильно изменилось? В учении вашей церкви не осталось ничего из того, что говорится в этой Библии». Я сказал ему, что я крестил девушку во имя Иисуса Христа. Он сказал: «Знаете, католическая церковь раньше так делала». Я сказал: «Когда?» Вон там лежит вся известная мне история церквей. Он сказал: «Мы верим в свой катехизис». Я спросил: «А как насчет истории?» Говорит: «Нам не важно, что говорится в истории, мы верим в катехизис». Я говорю: «А как же ты узнаешь, что был такой человек, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн? Как же ты узнаешь, что были отцы-пилигримы? Все потому, что мы верим в наши истории». Я говорю: «Нигде не сказано, что была католическая церковь. Она была организована только 360 лет спустя, после смерти последнего апостола». Я говорю, и католической церкви раньше не существовало, они не крестили во имя Иисуса Христа, потому что они с самого начала основывались на том, что внедрили лжекрещение. И она, он сказал, так, погодите минутку, он сказал, мы имеем право, мы церковь, мы делаем, что хотим, потому что Бог находится в своей церкви. Я сказал, Бог находится в своем слове, а не в своей церкви. Если церковь не соглашается со словом, значит, что-то не в порядке. Да, будет мое слово истина, а слово любого другого человека ложью. Верно. Божье слово истина. Да будет его слово правым. Вернитесь к его слову. Видите, что пожрал червь? Так вот, во времена ранних никейских отцов, Джин, ты тоже только что это рассматривал, на Большом Никейском соборе начался большой спор по такому вопросу. Бог один или Бога три? Отец один, Сын второй, а Бог Святой Дух третий. И они постановили, что Бога три. Так вот, если вы не верите в это, я прочитаю вам прямо сейчас из Никейского собора. Из Никейских отцов. Они это сделали. Каких три Бога? Бог один. Только один. Он и Иегова Бог. Великий Я Есмь, Альфа, Омега, начало и конец. Тогда им пришлось для того, чтобы это сделать, им пришлось что-то к этому добавить. Для того, чтобы это сделать, они стали говорить «Бог Отец», «Бог Сын», «Бог Святой Дух». Такого вообще не существует. Это не три Бога. Это язычество. Есть три должности одного и того же Бога. Отцовство. Это когда Бог был один, святой. Его законы, его праведность сделают его святым. Он хотел быть в человеке, он хотел поклоняться вместе с человеком, он хотел, чтобы человек поклонялся ему. Он должен был прийти к человеку, а когда он пришел, он сотворил, осенил одну деву по имени Мария, это сделал Бог и Иегова, и сотворил в ее утробе клетку крови. Из этой клетки крови стали развиваться клетки, и так родился человек, которым был Христос Иисус. Бог Всемогущий, Отец, жил в нем. В день крещения он получил Святого Духа, в тот день, когда Иоанн крестил его. Иоанн сказал, «Я воззрел и увидел Духа Божьего, как голубя, сходящего с небес, и как голос сказал, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мне угодно обитать». Иисус сказал, что Бог был с ним. Я и Отец мой одно. Отец мой живет во мне». Не то, что Иисус был одно с Богом, но Бог был во Христе, примиряя с собой мир. И вы, братья из единственников, многие из вас оказываетесь на неверном пути, когда пытаетесь представить, что Бог один, как перс один. Он не может быть своим же отцом, не может быть, но он Бог. Бог — это Иегова, Дух. Христос был домом, в котором он жил, а потом он принес эту жизнь в жертву, и когда он это сделал, он испустил Дух, и этой незапятнанной кровью, которую он пролил, он осветил меня, чтобы самому прийти и жить во мне и в вас. И Бог с нами — это Святой Дух, который является тем же самым Богом, Иеговой Богом. Я буду с вами, даже вас, до конца мира. И все, что я творю, и вы сотворите так же. Вот что начали пожирать гусеницы-черви. Воображая, что Бог Отец восседает во славе, а Бог Сын сидит по какой-то... его правую руку. Десница Бога, когда в Библии сказано, я поднял глаза и увидел Иисуса, стоящего одесную Бога. Когда Филиппа, точнее, Стефана побивали камнями. Не означает, что у Бога есть правая рука, а Иисус стоит поверх его правой руки. Это означает, что он одесную силы, власти. Вся власть на небесах и на земле отдана мне, сказал Иисус. У него была власть. Бог был во Христе. Он в нем. В Библии сказано, в нем обитает полнота божества телесно. Когда вы пытаетесь изобразить трех отдельных богов, вы самые отъявленные язычники. Так вот, это ущипнет. В-четвертых, когда у них появилось три бога, им нужно было преподнести крещение в него, своих трех богов. Так что дьявол ослепил их глаза на Матфея 28:19. Итак, идите, научите все народы, крестя их в имя Отца, Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я сделал. Вот, я с вами всегда, даже до конца мира. Дьявол ослепил их глаза так, что они этого не видят. Теперь имейте это в виду. Именно здесь мне нужно забить гвоздь по шляпкой. Будет больно. Но я хочу, чтобы вы послушали. Это истина. Да поможет Бог, чтобы это было... Вы просто исследуйте Писание. Найдите в Библии, где кто-нибудь крестился во имя Отца, Сына, Святого Духа. Найдите хоть одно место, Где кто-нибудь так крестился? Смотрите, вы скажете, дьявол может... Дьявол берет это место Писания и представляет его таким, каким оно не является. Разве он не сказал то же самое Иисусу? Написано, ангелом своим заповедует о том, чтобы ты не приткнулся о камень ногою свою. Он ведь не споткнулся о камень своей ногой. Но дьявол пытался показать ему то, чего в Писаниях не говорилось. Он был умным, он был наполнен Богом, Бог был в нем, и Бог, находясь в человеке, будет раскрывать свое откровение. Конечно. Я обращу ваше внимание на Матфея 28:19. Так, идите научите все народы, крестя их в имя Отца, Сына и Святого Духа. Теперь посмотрите, как крайние троебожники из католической церкви, этого никогда не было в Библии, никогда не было в вероучении доникийских отцов. Доникийских отцов, они все были крещены во имя Иисуса Христа, все до единого. Это пришло через католическую церковь, а оттуда перешло дальше в протестантскую церковь. Так как же вы сможете это увидеть, если Бог не откроет вам глаза? Не сможете. Я молю, чтобы Бог открыл вам на это глаза. И просто слушайте сейчас внимательно. Теперь я возьму ваше Писание. Матфея 28, 19. «Идите, научите все народы, крестя их в имя Отца, Сына, Святого Духа». Как вы крестились? Во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа? Это вот даже не написано в Писании. Я хочу, чтобы вы как-нибудь... Вы скажете «Блаженная Святая Троица». Найдите мне где-нибудь на страницах Божьей Библии слово «Троица». Это состряпанная людьми выдумка, старая грязная церковная тряпка, которую намотали вместо текущего сока Божьего Святого Духа. Такого нет. Такого не существует. Найдите и приходите ко мне. Как христианин, вы обязаны это сделать, если вы это найдете. Этого нет в Божьем Священном Писании. И понятие «Отец, Сын и Святой Дух» вылупилось из ада, трех богов вообще не существует. Так вот, я верю в отцовство Бога. Я верю в сыновство Бога. Я верю в Божию эпоху Святого Духа. Но это тот же самый Бог в каждой эпохе, а не три бога. Так вот, во имя Отца, в Библии не сказано, идите крестите во имя Отца, имя Сына, имя Святого Духа. Сказано, идите крестите, сказал Иисус, оглядываясь назад, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Не во имя Отца, имя Сына, это означало бы, что это отдельные личности, но это не так. Во имя Отца и это союз, подлежащий то же самое, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не во имя Отца, во имя Сына, во имя Святого Духа, но во имя Отца, Сына и Святого Духа, понимаете? Теперь смотрите, вот стоят помазанные апостолы, которые поднялись до Пятидесятницы, чтобы получить Святого Духа. Они отправились прямиком на Пятидесятницу и получили Святого Духа. Ведь это было торжественное начало церкви. Что же нам делать? Первым делом должен быть выписан рецепт. Доктор Симон Петр должен выписать первый рецепт, потому что Иисус дал ему ручку. Петр, я даю тебе ключ! Что ты свяжешь, какой рецепт ты напишешь здесь на земле, то и я приму в аптеке. Напиши его, и я его приму. Что они сделали? Когда люди услышали весь этот шум, который так распространился, они сказали, что это значит? Другие говорили на языках, и они сказали, мы слышим о чудесных Божьих делах. Что сказал Петр? Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения вашего греха, и вы получите дар Святого Духа. А что они сделали? Они добавили к этому Отца, Сына, Святого Духа, чего не написано в рецепте. Верно? Что еще добавили? Не надо выходить и вести себя, как они. Это не дает тебе радости и силы, и говорения на языках, и всех этих вещей. Тебе этого не нужно. Просто исповедуйся, пожми руку. Вот и еще больше наркотической отравы дьявола. Если лекарство побуждало их так вести себя, когда они его принимали, то оно побудит вас вести себя таким же образом. Возьмите его рецепт. Именно так. Оставшиеся после личинки жука пожрала гусеница. Запомните, если в Библии ни один человек никогда не крестился иначе, как только во имя Иисуса Христа, евреи и язычники, внешние и все прочие, все должны были прийти и креститься во имя Иисуса Христа. Я настоятельно прошу любого человека показать мне, где хоть один человек был крещен во имя Отца, Сына, Святого Духа. Или в течение 300 лет после смерти последнего апостола. Да ведь это яснее, чем мои 10 пальцев перед глазами. Вы не сможете это увидеть, пока Бог не откроет вам глаза. Но это... Если это неправильное откровение, тогда почему Петр имел то же самое откровение, а потом взял, в свою очередь, через 10 дней после того, как Иисус сказал ему, идите, креститесь во имя Отца, Сына, Святого Духа, Петр взял, в свою очередь, и сказал, креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа. Значит, должен должно быть, он получил то же самое откровение. Эта церковь, которая является троебожнической, имеет неправильное откровение, значит, они не используют поток сока. Они взяли и обмотали там вокруг тряпкой, и жизнь Божья оттуда стекает, пациент от этого умрет. О, сколько еще всего можно было бы рассмотреть в ваших вероучениях и прочем, что из-за этого произошло. Давайте я еще немножко поясню этот пункт. Я хочу, чтобы вы взяли и открыли на минутку Библии. Так что мы настолько это упростим, что это и детям будет понятно. Откройте первую главу Матфея. У вас открыта Матфея 28, 19. Откройте первую главу Матфея, 18 стих. Посмотрите-ка. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели. Вот слева от меня отец. Вот в центре сын. А вот справа святой дух. Брат Бранхам использует для примера три предмета. Итак, кто отец Иисуса Христа? Бог. Отец, правильно? Вы все верите в это? Я точно верю. Бог Отец является Отцом Господа Иисуса. Отец, Сын, Святой Дух. Теперь я цитирую Писание. Смотрите, можете проверить, когда вернетесь домой, или проверите сейчас. Рождение Иисуса Христа было так, Матфея 1. Смотрите, как я часто говорил, если вы читаете рассказ и прочитаете его с конца, просто откройте вот так в рассказе Матфея 28:19, стали Иван да Мария жить, поживать и добра наживать. Кто такие Иван и Мария? Вернитесь и к началу книжки, узнайте, кто такие Иван и Мария. Если он сказал, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, я хочу задать вам вопрос. Отец — это имя? Конечно, нет. Во имя Сына? Сын — это имя? Это титул. Точно как Отец. Святой Дух — это имя? Нет, это титул. Святой Дух — это то, кем он является. Вы скажете, Святой Дух — это существительное. Человек тоже существительный. Понимаете, я человек, но мое имя ведь не человек. Это то, кем он является. Это Святой Дух, это не его имя, это то, кем он является. Значит, если Отец — это никакое не имя, Святой Дух — это никакое не имя, и Сын — это никакое не имя, тогда каким было имя Отца, Сына и Святого Духа? Собрание говорит, Господь Иисус Христос. Конечно. Конечно. Вот, видите, Отец — это не имя. Он сказал, идите, крестите их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Петр взял и сказал, это имя Иисуса Христа. Так вот, именно такого порядка действий придерживались по всей Библии. Так что же они сделали? Что сделали их переводчики или церковники? Что сделали организации? Обмотали старой деноминационной тряпкой для того, чтобы стать популярными среди остальных. Если мне придется питаться постными галетами, пить воду из ручья и стать мучеником, я буду отставить Божью истину и умру на этом пне. Верно. Никакой человек, ни Папа Римский, ни епископ, ни кардинал не смогут этому противостоять. Так точно. В чем дело? Оставшиеся от личинки жука, оставшиеся от методистов, пожалуй, баптисты, оставшиеся от баптистов, пожалуй, пятидесятники. Ну и положение. Потоков в жизни вообще не осталось. А это еще второстепенный вопрос. Итак, кто же Отец, Сын, Святой Дух? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Отец — это никакое не имя, Сын — это никакое не имя, Святой Дух — это никакое не имя. О каком же имени ты говоришь? Это как с Иваном и Марией. Давайте вернемся и выясним, что это означает. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его и Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от кого? Духа Святого. А я думал, что вы сказали, что Бог был его отцом. Как же Бог может быть его отцом, и Святой Дух может быть его отцом? Теперь вы видите, троебожники? А еще кричите на единственников. Горшок над котлом смеется, а оба черны. Смотрите-ка. Да, понимаете, что я имею в виду? Отец, он сказал, что Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, а оказалось, что она имеет в чреве от Святого Духа. Значит, Бог Отец к этому вообще не был причастен. Если Бог Отец и Бог Святой Дух не одна и та же личность, значит, у Иисуса было два отца. И наш Спаситель был незаконнорожденным ребенком, рожденным с двумя разными духами, вернее, двух разных духов. Рождение Иисуса Христа было, он был зачат от Духа Святого. Вы верите в это? Значит, Бог Отец и Святой Дух — это один и тот же дух, иначе у него было два отца. Все сие произошло, да сбудется реченное через пророка Господа, который говорит, «Се дева во чреве примет, и она родит ребенка, и сына, и нарекут ему имя». Он вот тут. Иисус, то есть Эммануил, что значит что? Означает «с нами Бог», говорит собрание. Тогда какое имя Отца, Сына, Святого Духа? Собрание отвечает «Господь Иисус Христос». Конечно, нарекут ему имя, собрание отвечает «Иисус», ибо Он спасет людей своих от грехов их. Так кто такой Отец, Сын, Святой Дух? Господь Иисус Христос. Какое у Него имя? Не имя. Отец – это не имя. Сын – это не имя. И Святой Дух – это не имя. Но Иисус Христос – это Господь Иисус Христос, который и является Отцом, Сыном и Святым Духом. Три служения Бога, проявленного во плоти в одной личности. Аллилуйя! Брат мой, это истина. Честное слово пред Богом, я буду стоять на этом в день суда. Что наделал червь? Бога Отца закинул на небеса, Бога Сына посадил тут на престол, а Бог... Неудивительно, что мы никуда не можем подвинуться. Бог в вас, с вами, я буду с вами даже в вас до конца мира. И все, что я творю, и вы сотворите так же. Не другая личность, но тот же Святой Дух, та же личность, тот же Бог. Иисус, сам Господь Иисус был храминой, в которой жил Бог, чтобы проявиться, потому что Он был Духом. Он был Духом. Так вот, Иисус не был вечным. Бог вечен. Иисус сейчас вечный, потому что Бог забрал тело. Когда-то до основания мира я был вечным. Когда Бог помыслил обо мне была мысль до основания мира. Мое имя было записано в книгу жизни Агнца, и ваше тоже, когда еще не было ни песчинки. Кто из вас знает, что это по Библии? Кто из вас знает, что Бог записал ваше имя в книге жизни Агнца до основания мира? Значит, в Божьих мыслях мы уже тогда родились в Его Царстве. И однажды появилось тело через узы священного брака моих отца и матери. И они родили меня, и появился я, Уильям Бранхам, представленный в плотском теле. Теперь вы знаете меня под именем Уильям Бранхам как человека, а Бог знал меня под именем Уильям Бранхам как мысль в своем разуме и выражение. Что такое слово? Слово — это выраженная мысль. Когда он проговорил и сказал, да появится он, я появился. Когда он скажет, пусть он снова появится, я снова появлюсь. Так точно. Видите, это мысль. Слово — это выраженная мысль. Бог уже дал слово, только он взял и выразил свою мысль. А когда он ее выражает, она исполняется. Да будет и стало. Это Бог, Вседержитель, Всесильный, Всемогущий Иегова. Теперь он представлен. Вот для того, чтобы это осуществить, им пришлось для этого внедрить ложное крещение. Видите, это сокрыто. Мир этого не видит. И этого невозможно увидеть. Теперь смотрите внимательно. У нас как раз осталось время на то, чтобы закончить и провести молитвенную очередь. Хорошо, я задержался на этом дольше, чем планировал. Одну минуточку, я хочу вам сказать еще кое-что. Поэтому Отец, Сын, Святой Дух — это один истинный Бог. У Него одно имя. Его имя — Иисус Христос. Он родился Христом Господом. Когда Он родился, Он Христос означает «помазанник», Господь означает «владелец», Он был владельцем и Господом. И тогда Бог сошел и жил в Нем, поэтому Он был и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. Альфой, Омегой, началом и концом, тем, кто был, кто есть и придет, корнем и потомком Давида, как корнем, так и потомком Давида, утренней звездой, первым и последним. Это Он. О, оставшиеся после личинки жука. Как вы можете поклоняться, если вы не знаете, чему поклоняться? Как же вы можете быть духовным, если у вас нет Святого Духа? Если вы окончательно повязаны кучей церковных вероучений, то вы будете вести себя как церковники, будете горделивыми, религиозными и так далее. Все это хорошие нравственные поступки. Но, брат мой, ты должен родиться заново от подлинного Святого Духа, который приходит только через Слово Божье. А истинное Слово Божие, когда оно входит в вас, оно будет проявлять истину. Он, Святой Дух, когда Он придет, Он будет свидетельствовать обо мне, Он будет проявлять истину, Он будет брать то, что я показывал вам, возьмет то, что я сказал, и покажет все это вам. То есть Святой Дух. Что он будет делать? Вот так-то. Оставшиеся от личинки жука поела гусеница. Оставшиеся от католиков поели лютеране. А что поели? Осталось после лютеран, поели методисты. А оставшиеся от методистов поели пятидесятники. До чего это дошло? До сплошного скопища греха. Все эти вещи, учения, другие вещи, которые можно было бы упомянуть. Ой, ну и ну. Рукопожатие, окропление водой. Где это слыхано об окроплении? Покажите мне его в Библии. Где это слыхано о поливании водой? Покажите мне его в Библии. Крещение происходит от слова баптизо, что означает быть погребенным и закрытым. Верно? Это истина Божьего Слова. Фух. Если бы у нас было время, можно было бы дальше и дальше перечислять эти ложные вещи. Мои возлюбленные, я скажу так. Послушайте меня. Однажды я предстану с вами в день суда. Мне придется отвечать. Мне придется отвечать не перед каким-то вероучением, честное слово, перед Богом. Я буду отвечать перед Библией. Вот эту книгу я буду отстаивать. В Библии нет такого места, где люди получали бы Святого Духа без эмоций, говорения языками и восклицаний, и хвалы Богу, пророчеств и проявлений. Никогда не было такого, чтобы люди просто выходили, пожимали руку проповеднику и уходили. В Библии нет такого места, где люди получали, принимали крещение иначе, крестились только во имя Иисуса Христа. В Библии нигде нет такого места, где учили бы о Троице. Всегда был один Бог. Слушай, Израиль, я Господь, Бог твой, один Бог. Да не будет у тебя предо мной других богов, я Господь, Бог твой. Не Отец и Сын и Святой Дух, а я Бог. Он Бог навсегда, Он всегда был Богом, Он всегда будет Богом. И когда деноминация кинет вас, когда вы придете в собрание и постараетесь показать братолюбие даже к их деноминациям, чтобы попытаться поднять и спасти, кого сможете притянуть их, пусть Бог займется всем остальным. И поскольку вы стоите на истинах Библии, вас отлучат. Это может быть не иначе, как подлая выходка дьявола, чтобы не дать детям прийти и посмотреть собрание и получить спасение. Это так. Вот твердая скала Божьего Слова. Я приму любого человека, когда ему только угодно, и присяду с ним с братолюбием. Я хочу, чтобы вы показали мне хоть одно из сказанного мною, что не является истиной из Библии. Это так точно, это так. А поскольку вы это отстаиваете, вас отлучат. Я ни на что другое и не рассчитываю. Бог сказал, что так и будет. С ним поступили точно так же. Где ты обучался? Из какой ты школы? Кто ты, фарисей или саддукей? Он был сыном живого Бога. Он не встал ни на чью сторону. Да поможет мне Бог. Я хочу быть настолько здравым. Я хочу быть настолько принципиальным. Я хочу быть настоящим мужчиной. Я хочу быть настолько подобным Христу, чтобы стоять в одиночку. Если я буду стоять, придется так стоять и говорить истину, и выстоять. Так точно. Я лучше буду проповедовать Евангелие пятерым, которые действительно слушают, чем миллионам говорить истину. Я никогда не шел на компромисс. Я хотел этого, потому что Бог сказал мне, что эти великие знамения и прочее, что осуществляется, например, проявление Его воскресения и так далее, что это для церкви. Те бедные люди, связанные там вероучениями и прочим, они просто напичканы учениями, будто забальзамированы. Благословит Бог ваше сердце. Я не оставлю вас в таком состоянии. Я расскажу вам, что сказал Бог, но я восстановлю вам все, что пожрала гусеница, все, что пожрал червь, все, что пожрал жук. Я восстановлю, говорит Господь. Честное слово, я выскажу такое пророчество. Перед пришествием Господа истинная апостольская вера, истинное апостольское учение, истинный дух Библии, истинный уже на подходе, старается пробираться вверх, снова вырасти. Сначала у пятидесятников он был. Что они сделали? Обнесли его корой. Стали по-разному называться, и он сразу же все это отсек. Совершенно верно. Потом начались, когда Господь послал эти дары, скромные небольшие дары, которые Он мне дал. Они постоянно приходили, они хотели, чтобы я был в излиянии позднего дождя. Сделали из этого организацию. Хотели, чтобы я взял и вступил в ассамблею. Я стоял прямо среди всех ветвей, свисающих там, прямо тут у пня дерева, и говорил: вот это основание. Обрежьте тут эти старые тряпки, чтобы в вас могла войти жизнь. Тогда у вас будут пророчества, у вас будет развлечение, у вас будет дух, у вас будет сила, у вас будет восстановление истинной церкви, когда вы вернетесь к истинной лозе и к истинной жизни. Она не может пройти через тряпку, которая мешает ей подняться и твердит: это было в другое время, это было в другое время. Она всегда одинаковая. Он альфа и омега, начало и конец. Безусловно. Вам придется вернуться к основанию. Ибо на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Благословит вас Бог, друзья. Я знаю, вы думаете, что я немножко расшумелся, немножко нарушая порядок, но это не так. Я считаю, что я в порядке, согласно этому слову. Дух Божий здесь. Тот же Дух, который написал Библию. Если Дух, написавший Библию, скажет «Аминь» каждый раз, когда говорятся слова из Библии. Если там все крестились во имя Иисуса Христа, то истинный Дух Божий скажет «Аминь». Это истина. Если в Библии сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, я буду с вами всегда, даже в вас, до конца мира», то истинный Дух Божий скажет «Аминь». Если это истинный Дух Божий, тогда истинные силы и проявления Духа будут проявляться вместе с этим истинным Духом. Судите слышимое вами слово, судите его по Библии, понаблюдайте за его действиями, понаблюдайте за его делами. Есть ли здесь кандидаты для крещения, которые еще не принимали крещение, хотят креститься? Поднимите руку. Хорошо. Значит, никто не будет креститься. Хорошо. Тогда мы будем молиться за больных. Кто-нибудь здесь и болен? Поднимите руку. Кто хочет, чтобы за него помолились? Кто из вас здесь незнаком с вами и хочет, чтобы за него помолились? кого я не знаю и кому я не знаком, кого я не знаю. Хорошо? Больные и страждущие, с кем я не знаком. Если Бог есть Бог, если Он Бог Слова, которое я проповедую, Иисус сказал, все, что я творю, и вы сотворите. Верно? Иисус сказал, все, что я творю, и вы сотворите. Больше этих вы сотворите, потому что я иду к Отцу. Что это означало? Из человека, тела, опять превратился в огненный столб. Когда Павел встретился с ним на дороге в Дамаск, чем он был? Огненным столпом. Верно? Конечно же. Чем он является сегодня? Чем он является на этой фотографии? Вы скажете, о, брат Брахам, ты только об этом говоришь. Если это действительно истина Божия, если это тот же огненный столб, тот же Иисус Христос, а я утверждаю, что Его Дух вошел в меня, то Он будет совершать то же самое, что совершал Он. Он будет соглашаться с каждым сказанным им словом. Что бы ни говорили вероучения деноминационные, Он будет говорить Его слово. Он его изрек. Его их неверие не остановило. Он никогда не остановился на сторону ни одного из их вероучений и деноминаций. Он проповедовал незапятнанное Евангелие, которое он услышал от Бога. Он стоял в одиночку, конечно же. На Голгофе ни один не остался ему верным. Он остался один. Если вы вообще чего-то стоите, то вы будете стоять за Бога. Вы будете стоять в одиночку. Это ваше дело? Дело не в этом мире. Дело не в вашей церкви. Дело не в вашей деноминации. Это ваше дело между вами и Богом. Мне не важно, что Скиния Бранха может делать, что хочет. Я хочу, чтобы вы верили Богу. Я хочу, чтобы они шли дальше. Но если они не будут, я не собираюсь идти на компромисс с этими, с их мелочными понятиями. Я буду стоять за Бога. Методисты? Брат Брахам, что ты будешь делать? Троебожные пятидесятники? Я доказал, что я люблю их. Я ездил к ним и послал в ассамблеи Бога и в церковь Бога. А если единственники, ты не согласен с единственниками, потому что они отстаивают единство по-своему. Так точно, у Иисуса был Отец, Он был Богом, они крестят во имя Иисуса, а я крещу во имя Господа Иисуса Христа. И Иисусов много, но Господь Иисус Христос только один, понимаете? Не во имя Иисуса, но во имя Господа Иисуса Христа. Это и есть Отец, Сын, Святой Дух, Господь. Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, Сын Иисус. Христос, Логос, изошедший от Бога вначале. Отец, Сын и Святой Дух. Вот Он, пожалуйста. О, я так счастлив от этого. Мое сердце просто радуется. И подумай только, Его Дух, Дух, написавший Слово, соглашается со Словом, доказывает поток жизни. Он входит, проявляется. Да пребудет с вами Бог. Это Иисус Христос, Сын Божий. И я говорил истину о Его Слове. Теперь те люди, которые из Кинии, я помолюсь за вас при другой возможности. Мы припозднились, я закутил немножко, затянул, я думал, что крестится немало людей. Смотрите, если сюда идут здесь, Он исцелит вас. Я хочу, чтобы были незнакомые люди, пожаловавшие к нам, которые больны и страждут. Вот. И если я говорил вам истину о Боге, и эти люди сказали правду, что я с ними не знаком, и они больные и страждущие, если Святой Дух остается неизменным, то Он сможет открыть мне. Если это тот же Святой Дух, и Он соединен с тем же пнем тут внизу, который пожрали черви, но там остался кусочек коры, соединяющий все это вместе, то Он будет действовать точно так же, как и там внизу. В церковных вероучениях будет говориться, «О, это неправда, это умственная телепатия, это дьявол, это гадание». То же самое говорили о нем. Если хозяина дома называют Вельзевулом, то тем более так будут называть его учеников. Верно. Все равно это не остановит. От этого будет только приумножаться. Это только подталкивает вперед. Так вот, он по-прежнему Бог. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Он почитает свое слово? Да. И я принуждаю каждого из вас, если вы еще не были крещены во имя Иисуса Христа, то креститесь во имя Иисуса Христа. Мне не важно, что толдычит старая церковная тряпка, этот динамит. А я знаю братьев, которых я приводил прямо в свой кабинет и занимался, утвержденные, хорошие братья. Я говорил, иди-ка сюда на минутку, покажи мне, согласно чему ты крестился во имя Отца, Сына, Святого Духа, если это по Писанию. И когда он был зажат в угол, он говорит, я знаю, брат Бах, но не выдавай меня. Видите? Я сказал, аргументируй свое учение, покажи мне хоть один случай. Все в Библии, они некоторые не были крещены вообще ни в какое имя. Им пришлось прийти и заново креститься, чтобы потом получить Святого Духа. Кто из вас знает об этом? Павел проходил по верхним берегам Эфеса. Он нашел баптистов. У них был хороший пастор. Это был обращенный законовед, Аполлос. И он спросил их, получили ли вы Духа Святого после того, как уверовали? А они ответили, мы не знаем, есть ли Дух Святой. Он сказал, тогда как же вы крестились? У короля Иакова говорится, во что? Почитайте в оригинале. Там говорится, как? Во что означает то же самое? Как же вы крестились? Они говорили, мы крестились у Иоанна, того же человека, который крестил Иисуса. Это неплохое крещение. Зашли в воду к тому же, кто крестил Иоанну. А Павел сказал, это уже не годится, это больше не действительно. Он уже пришел, был распят, ведь Иоанн крестил в покаянии не для прощения грехов, говоря, что чтобы вы веровали в грядущего, в Иисуса Христа. И когда они услышали это, они зашли в воду и повторно приняли крещение во имя Иисуса Христа. Павел возложил на них руки, на них сошел Дух Святой. Они пророчествовали и говорили на языках, верно? Павел принудил людей, которые крестились, у того же человека, который крестил Иисуса, сказал им, что им нужно заново креститься, потому что они не были крещены во имя Господа Иисуса. Я имею право говорить то же самое. Это то же самое учение. А что Павел сказал в Галатам 1:8? Ведь он так сделал. Кто из вас знает, что это правда? Скажите аминь. И он сказал, если ангел с небес, не говоря уже о проповеднике из церкви или деноминации, если ангел с небес придет и будет проповедовать какое-то другое Евангелие, а не это, да будет он проклят. Как прежде я говорил, так и еще говорю. Даже если мы или ангел с небес будем проповедовать другое Евангелие, а не то, что вы уже слышали, верите, что пожрал червь, верите? Но если ангел будет проповедовать что-то другое, а не это, да будет он для вас проклят. Это так. Он будет, да будет он проклят. Даже не обращайте на него внимания. Если пастор, если миссионер, если евангелист или кто-нибудь попытается принудить вас креститься как-то иначе, а не во имя Иисуса Христа, я хочу сказать вместе с Павлом, да будет он проклят. Если кто-нибудь скажет вам, пожми руку проповеднику и получи Святого Духа, да будет он проклят, ведь Святой Дух — это рождение. А они хотят чего-то мнимого. Как я уже говорил, всем известно, что рождение суматошно, где бы оно ни происходило. Если роды в хлеву, они суматошны. Если в доме, они суматошны. Если в украшенной розовой больничной палате, они суматошны. Рождение всегда суматошно. И новое рождение ничем не отличается, оно суматошно. Плачут и громко рыдают, просто взывают, уста запинаются, чего только не происходит. Оно суматошно, но оно приносит жизнь. Это возможно только таким образом. Не вздумайте принимать рукопожатие или занести свою фамилию в список какой-нибудь церкви и говорить, «Я верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа Сына, Святую Римско-католическую Церковь и в общение святых». Если вы так говорите, то вы свидетельствуете о том, что вы спиритист. Любое общение с умершими, что бы то ни было, это дьявол. Есть только один посредник между Богом и людьми, это человек Иисус Христос. А он не мертв, но он жив. И сейчас он здесь, он воскрес из мертвых. Все остальные католические святые, протестантские святые и все прочие мертвые в могиле. Возможно, они во славе. Если они были святыми, то они там. Где бы они ни находились, если вы общаетесь с ними, то вы безоговорочно нарушаете законы Божьи и действуете через дьявола. Это не святой. Конечно, в Библии так говорится. Жук это тоже пожрал, но Бог восстановит все к истинному, живому Духу Божьему, который не общается с каким-то святым Иудой, или со святым таким-то, или со святой такой-то, и со святой Цицилией, и со всеми остальными с этими святыми. Это будет Дух Иисуса Христа, который вернется и проявится, и будет совершать все то же самое. Я восстановлю, говорит Господь. И сегодня я благодарю Бога, что тут, наверху, на ветви церкви, через нее незаметно начинает протекать крохотная жизнь. Она проявляется, Бог восстановит полноценную церковь, снова вернув ей правильный облик перед пришествием Господа. Господь Иисус, это служение Твое. Я отвечаю только за то, чтобы проповедовать Слово. Теперь это было исполнено. Это в Твоих руках, Господь. Я молю во имя Христа, чтобы Ты принял все это в том свете, в котором оно было проповедано. Господь, пусть, если это ранило что-то сознание, пусть оно исцелится бальзамом галаадским. Дай, чтобы те из сидящих здесь, Господь, которых окропили, полили или погрузили в трех богов, дай им увидеть свое заблуждение, Господь. Я могу проповедовать сколько угодно, когда ты проповедовал и делал то же самое, и их глаза все равно были слепыми. Никто не может прийти ко мне, если Отец мне не привлечет его. И хотя ты проповедовал и совершал чудеса и доказал, что ты Мессия, они все равно не могли поверить, потому что Исаия сказал, что они такими будут. И я мог бы добавить вот что. Хотя ты сегодня столько всего совершил, ты изложил свое истинное слово, вернул его к апостольскому основанию, показал его неоспоримость, что это истина. А потом ты пришел и подтвердил его, и совершил такие же чудеса, которые ты совершал, когда был здесь на земле. Что происходит? Они не могут. Потому что Павел духом сказал, как сказал Исаия, они будут наглые, напыщенные, будут любить удовольствие больше, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные, презирающие правых, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. От таковых удаляйся. Господь, я молюсь сегодня, чтобы Ты проявился и прямо сейчас притворил свое Слово в жизни среди нас. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Если Ты это сделаешь, Господь, то все они поверят. Мы выйдем сегодня утром из этой скинии, веруя, что наша душа освобождена. Если Ты только поверишь, пошлешь им это, Господь, и проговоришь к сердцу каждого, а мы будем ждать Твоего развлечения. Пусть Твой Дух, истинная жизнь Божья, войдет в этот оставшийся кусочек ветви. О, Господь, заряди ее энергией своего Духа. Пусть она свидетельствует, Господь, свидетельствует Твое Слово право. Каждый человек лжец, а Ты истина. Сколько бы людей ни настроилось против, даже если придется стать мучеником, придется пережить облучение, придется проводить кампании так, что будешь вынужден просто брать одного человека и стоять на... Эти бедные дети Божьи, они все равно выйдут, невзирая ни на что. Они все равно придут послушать. Мои овцы знают мой голос. За чужим они не пойдут. Твой голос, как он позвал твоих овец первый раз, так он зовет снова. И за чужим они не пойдут. Если твой голос, позвавший твоих овец, сказал, покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа, твои овцы услышали его. Твои овцы слышат то же самое и сегодня. Если один говорит, о, это все Антихрист, креститесь во имя Отца, Сына и Святого Духа. За чужим они не пойдут. Они узнают твой голос. Они будут следить за твоими делами. Я молю, Отец, чтобы ты даровал всем. Твой голос проговорил, пусть твои дела последуют. Во имя Иисуса. Аминь. Брат говорит на другом языке. Друзья, Святой Дух движется. Теперь я повернусь к этому залу спиной. Так вот, я не хочу, чтобы были те люди, которые отсюда, из этой скинии. Я лучше буду смотреть в эту сторону. Я не хочу, чтобы были люди из этой скинии. Мне нужны те, которые еще никогда здесь не бывали, или те, кто знает, что я с вами не знаком, люди не из этого города. Поднимите еще раз руки, чтобы мне увидеть, где вы, что вы больны. Теперь пусть Святой Дух движется. Теперь обращаюсь к вам, люди. Я вас не знаю. У вас есть молитвенные карточки? Они раздавали молитвенные? Пробел на пленке. Они прикоснулись. Это сделает он это, по крайней мере, два раза. В Библии сказано, при устах... Скольких свидетелей? Двух или трех, верно? Двух или трех свидетелей, да будет твердо каждое слово. Возьму из вас, по крайней мере, двоих или троих, тогда остальные из вас поверят. В чем бы вы ни нуждались, поверьте прямо сейчас. Вы поверите, если он это сделает? Поднимите руку, скажите, я приму это верой, просто поднимаю руку. Вы сделаете это, поднимите руки, все, кто здесь. Кто из вас здесь скажет, я еще никогда этого не видел, я тоже приму это верой. Поднимите руку, скажите, я приму это верой. Посмотрите-ка, теперь вы видите, в каком я положении? Это будет проверка. Не так, если он Бог, то он проявится. Если это не истина, тогда я лжец и лжепророк. Вам больше никогда не следует приходить и слушать меня, потому что я лжепророк, я неправильно свидетельствую о Христе. Вы не сможете этого сделать и доказать, что учение, которое я излагал, пробил молитву. Вы пришли, вы из этой скинии, не так ли, леди? Вы стоите там с поднятой рукой в белой шляпе? Да, вы отсюда. Понимаете, когда я это там вижу, люди притягивают видение. Я вижу, что он нависает прямо над ними. Но я жду, когда будет человек, которого я не знаю. Вот. Вы из этой скинии, леди, которая вот так держит платок, сидит вот здесь, вы не из этого города? Поднимитесь на минутку. Пока вы там сидели и молились, внезапно вас объяло странное чувство. Это был ангел Господень. Сейчас он стоит прямо рядом с вами. Так вот, из-за чего-то вы прикоснулись к нему. Я не знаю, из-за чего именно. Но вы не из этого города. Вы можете быть из Луисвилла, или Теннесси, или откуда бы вы ни были. Я не знаю, Бог знает это. Но если он откроет мне, что вашу сердечную тайну, раскроет ваше желание или еще что-нибудь, вы... Поверите, примите слово, сделайте все, как... Да? Теперь все вы смотрите на эту женщину. Вот видите, теперь пусть Святой Дух, если он по-прежнему Святой Дух, пусть он это откроет. Не бойтесь. Он Бог, он исполняет свое слово, каждое слово. Эта женщина страдает от срыва, от нервозности. Если это так, поднимите руку. У вас также болезнь сердца. Это нервозность в сердце. Оно у вас болит еще сильнее, когда вы ложитесь. Дышать становится тяжелее. У вас была операция. От этой операции еще не зажило. Это правда, не так ли? Нет, вы не из Огайо. Вы из Огайо, да, вы из Огайо. Так точно, у вас на сердце бремя. Из-за какой-то девушки или кого-то. Вы скучаете по дочери. Это так говорит Господь. Идите, получите, о чем просили, леди. Вы к чему-то прикоснулись. Вы верите? Кто еще поднимал здесь руки? Вы верите, что Бог может открыть мне вашу сердечную тайну? Вы верите, что это тот же Бог, о котором я проповедовал сегодня утром? Над вами мрачная тень. Это рак. Вы верите, что Бог исцелит вас? Верите? Хорошо, сэр. Тогда возвращайтесь в Огайо, откуда вы приехали, в Лебанон. Возвращайтесь и будьте здоровыми, веруя в Господа Иисуса Христа. Идите и верьте. Это леди, которая сидит здесь, как бы... У нее какая-то сыпь на коже. Встань, дорогая. Ты веришь? Немножко тебя шокировало, да? Хорошо, это... Ты это переживешь, с тобой будет все в порядке. Я вижу тебя в будущем. Иди домой, будь здорова. Кто этот человек, который вставал всего несколько минут назад? Какой-то мужчина вставал там, где-то там в конце. Вы подняли руку, поднимитесь. Вы верите, что Иисус Христос может сказать мне, в чем ваша проблема? Вы примите это? Верите, что этот нарост у вас на шее исчезнет? Ваша жена сидит там рядом с вами, страдает от нервозного состояния. Это тоже правда. Вы все из Огайо. Брат, возложи на нее там руку. Господь, да будут они исцелены. Вернутся к себе домой, радуются и станут здоровыми через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь. Пробил на пленке. На кого-нибудь рядом с вами. Это не мое слово. Я говорю вам Божье слово. Теперь вы верите в это? Все, кто верит, скажите «Аминь». Слово было проявлено, это истина. Тебе склоните головы. Господь, я прихожу к Тебе во имя Иисуса и молюсь за этих людей. Уже поздно, Господь. И сейчас на самом деле позже, чем мы думаем, пришествие Господа совсем близко. Мы молим, чтобы Твои милости продлились. Дай им, Господь, исцеление. Я сейчас осуждаю дьявола во свете Божьего Слова, что Он Сын Божий, что Иисус Христос, Сын Божий, вчера, сегодня и вовеки тот же, что водное крещение во имя Иисуса Христа, правильное библейское.